В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец другой религии, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вот именно те вопросы, которые вам препятствуют уверовать, которые, на ваш взгляд, говорят о неосновательности христианской веры. Добро пожаловать именно с такими вопросами, и мы попробуем на них ответить. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно, и, наверное, проще всего это сделать, присылать их нам на наш сайт theos.fm, theos.fm. Там будет внизу сайта такая синяя полоса и кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать нам их, оставляя комментарии в трансляциях, в социальных сетях, и можно присылать их мне на почтовый ящик напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, вот тех людей, которые присылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей работы. И мы работаем благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет в углу такая большая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа» или «Радио Теос». И первая же ссылка будет вести на мою страничку, там вы увидите, как поддержать мою работу. Итак, переходим к вашим вопросам. Человек с псевдонимом Машах пишет сайт «Евреи.ком» об Иисусе. Даже если допустить, что в тот период все же существовал человек, в котором определялись отдельные признаки Машаха, а тот человек никаких подобных признаков не демонстрировал. Те, кто видел в нем Мессию, должны были признать свою ошибку. Ибо ни при его жизни, ни после его смерти, или сразу же через 100 лет, ни потом ничего такого, что оправдывало бы догадку о нем, как о Машиахе, не произошло. Но они этого не сделали, напротив, превратили веру в того человека в новую религию. Верить, конечно, можно во что угодно, но это одна из причин, почему христианство является некой разновидностью идолопоклонства. Ну, вы знаете, это огромная тема, спор между иудаизмом и христианством. Но я бы ваше внимание обратил на то, что какие признаки-то Мессии, что именно вы имеете в виду. Вот в 53 главе пророка Исаии говорится о рабе Божьем, который оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Сказано о том, что все народы придут на поклонение в Иерусалим. И это пророчество самым буквальным образом исполнилось. Все народы пришли на поклонение в Иерусалим. По всему миру люди с благоговением и верою читают еврейских пророков. По всему миру священным писанием является еврейская Библия. Как это произошло? Как все народы пришли к Богу Израилеву? Все народы пришли к Богу Израилеву через Иисуса. Но это такая вот, такова историческая реальность, может, нравится, не нравится, но так вот произошло. Если вот тот предсказанный в Библии раб Яхве, который пострадает за грехи многих и который обратит все народы к Богу Израилеву, не Иисус, тогда кто это такой? Как раз вот в библейские ветхозаветные пророчества о Мессии Иисус укладывается очень хорошо, просто идеально. И, ну, я еще раз ваше внимание обращу на то, что пророчества сбылись. Народы-то пришли в Иерусалим на поклонение. И пришли они в Иерусалим на поклонение, продолжают приходить там. Иерусалим полон паломников со всего мира. Но Иерусалим полон паломников со всего мира благодаря Иисусу. Люди обратились к Богу Израилеву благодаря Иисусу. Думаю, что вам стоит об этом подумать. Так. А тот самый Станислав. У Марка Иисус повелевает стихиями, он усмиряет бурю и дарует улов рыбакам, словно Посейдон. Ходит по воде, словно солнечные блики Гелиоса и т.д. Вообще у Марка есть целых 10 упоминаний Иисуса в связи с его приключениями на озере. Словно это Одиссей, скитающийся посреди земного моря. И называют его, как и Одиссея, Тектоном. В общем, сплошная греческая литература и мифология. Но если самое раннее Евангелие от Марка содержит вымышленные сцены, а Матфей и Иоанн Лука используют этот текст, о каких достоверных свидетельствах вы нам тут толкуете? Ну, смотрите, а что, собственно, вымышленного в том, что ну, Галилейское озеро — это конкретный совершенно водоем. Люди в этом водоеме ловят рыбу. И ловили с незапамятных времен, по-моему, до сих пор ловят. И что? Каким образом мы должны были бы тут подозревать какой-то вымысел? Люди той местности ловили рыбу. Их образ жизни был связан с рыболовством. Соответственно, служение Господа Иисуса, оно происходит в той же самой местности, и, конечно, оно связано часто с водой. Почему Бог, если Он существует, не может дать более надежных и очевидных свидетельств и защиту, почему Он приходится надрываться, доказывая Его существование, когда Он сам мог бы сделать это очень просто? Он сделал это. Понимаете, в чем проблема? Проблема неверия — это не проблема разума, это проблема воли. Это не проблема того, что Бог не дал нам каких-то свидетельств о себе. Он дал. Это проблема того, что мы предпочитаем, упираемся, чтобы их не видеть. То есть вот проблема не в том, что у нас недостаточно данных. Бертран Рассел, когда у него спросили, а что вы скажете Богу, если все-таки окажется, что Он есть, ну, Бертран Рассел сказал, ты не дал достаточных свидетельств. Бог дал достаточно свидетельств о себе. Больше, чем достаточно. И проблема тут со стороны человека. Так устроена человеческая психология, мы это постоянно замечаем. Люди верят в то, во что им удобно, а во что им неудобно, не верят. Вот покаяние — это признание того, что существует истина. Мы к этой истине можем развернуться, мы можем отвернуться от тех самообманов, которые мы себе выстраиваем, и повернуться к истине, которая есть Господь Бог. Но Бог дал о себе достаточно свидетельств, и никто из нас не сможет сказать, что у нас свидетельств не было. Как и когда придумали, что мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины надевать платки. Зачем это нужно? Это очень древний знак. Снимать шапки — это очень древний знак почтения. То есть вот это знак, в котором мы проявляем наше почтение к Богу. И раньше даже проявлялось почтение к людям. Ну, например, если вы сейчас даже присутствуете на похоронах, и человек хоронит и произносит надгробные речи, вы в знак уважения снимаете шапку. Это неприлично. На похоронах стоять в шапке — это неуважение к усопшему, неуважение к его родным. И вот снять шапку — это проявление уважения. Женщины традиционно ходят в платках. На это есть упоминание у апостола Павла о том, что жене неприлично молиться Богу с непокрытой головою. Это уходит в корнями в ту культуру, которая существовала тогда. Дело в том, что в античном мире было принято, чтобы женщина, замужняя, по крайней мере, женщина покрывала волосы. Волосы рассматривались как сексуальный стимул, знаете. Вот сейчас это уже не так. Сейчас уже женщина ходит себе с распущенными волосами, это ноль эмоций. А в античном мире это воспринималось как достаточно провокативно. И считалось, апостол Павел говорит, что в этом отношении христианки должны вести себя прилично. Ну, знаете, вот как, например, в исламском мире сейчас это сохранилось. Вот в исламском мире тоже считается, что женщина должна покрывать волосы. Вот такие представления о приличиях. У нас другие. Но вот в античном мире были аналогичные представления о приличиях. Женщина должна была покрывать волосы. При этом античные языческие прорицательницы, которые вещали там от имени Аполлона, они совершали это свое служение при каких-то расщелинах в земле, из которых исходил ядовитый газ. Это считались какие-то такие загадочные священные места. И вот они нанюхаются этих, значит, испарений и вещают там что-нибудь такое. Такой у них типа экстатический опыт. И поскольку считалось, что они в этот момент охвачены таким исступлением, через них вещает Аполлон, у них все там такое вот полное, они полностью не здесь, они в священном исступлении, они вещали с распущенными волосами. В знак того, что ну настолько вообще, вот, настолько крыша уехала, что она теперь не беспокоится об этих всех приличиях, о том, какие там, как она выглядит, поэтому она вещает с распущенными волосами. И вот апостол подчеркивает, что христианская молитва, она не имеет никакого отношения к этому вот языческому экстазу. Это, нет, молитва – это то, что совершается богопристойно и чинно, и это не связано с какой-то потерей сознания, там, выпученными глазами, пеной изо рта, там, чем-нибудь таким, что это христианская молитва, она предполагает, что человек сохраняет полную ясность сознания, полный самоконтроль. Мы не имеем ничего общего со всеми этими языческими экстазами, когда у человека вообще там, не знаю, язык вываливается изо рта, и вообще он там с ума сошел. Нет, христианская молитва — это молитва, которая совершается богопристойно, чинно и богообразно. «Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в жестокую игру?» Затем, что мы возрастаем как личности, мы возрастаем в наших отношениях с Богом, принимая решение, что, в принципе, я свободен, я могу согрешить, но я этого не делаю, я принимаю решение быть верным Богу. И принимая такое решение, я возрастаю в добродетели. Вот, например, я никогда в жизни не брал взяток. Вот видите, вот какой я вообще никогда, вот вообще никогда за всю свою жизнь не взял ни единой взятки, ни единого рубля там. Вот смутное было время, там, 90-е годы, я там, жил в это время. Вот много было взяток кругом, там, не подмажешь, не поедешь, а ни разу в жизни не брал взятки. Почему? Почему я такой хороший? А потому что я никогда в жизни не занимал должности, на которую бы мне предлагали взятки. И, соответственно, то, что я взяток не брал, нельзя поставить мне в заслугу. Это не говорит о том, что я такой честный. Это говорит о том, что у меня не было возможности. И таким образом, я не могу получить вот этот венец честного человека, который не брал взяток, ну, потому что мне их не предлагали, у меня не было возможности. Или другой пример, который я тоже привожу, какая-то очень старая карикатура, которую я видел. Человек на необитаемом острове слепил себе из песка такую статую женщины, стоит перед ней, уперев руки в бок, и кричит: «Да, с кем хочу, с тем и гуляю!» Ну, понятно, что он там ни с кем не гуляет, там ему не с кем. Он один на необитаемом острове, он не может там совершить супружеские измены, потому что у него нет жены и не с кем изменять. И в этой ситуации мы не можем его похвалить за его верность и целомудрие, потому что у него не было возможности просто согрешить. Мы возрастаем в верности Богу, мы возрастаем в нашем характере, мы растем, когда мы принимаем решение. Решение мы принимаем, когда у нас есть возможность согрешить, но мы ее отклоняем. Мы говорим: нет. Я читал какого-то, забыл, к сожалению, его имя. Святой жил в Алжире, где-то в пустыне. И он сказал, что мы можем прославлять Бога через хорошие вещи, мы их принимаем с благодарностью, и через плохие вещи, тем, что мы их отвергаем. И вот возможность, теоретическая возможность согрешить, она существует для того, чтобы мы могли ее отклонить и через это возрасти в верности и послушании Богу. И вот запретный плод был нужен Адаму и Еве для того, чтобы предпочесть верность Богу. Змей такой приползает, они ему говорят, да пошел ты вон, мы будем слушаться Бога, а тебя мы слушаться не будем, ты нам никто, иди отсюда. Но Адам и Ева поступили по-другому, они этот запретный плод съели, они провалили испытание. И мы его с тех пор тоже продолжаем проваливать, мы в этом продолжаем принимать участие. Но само наличие запретного плода, оно дает возможность принять решение. Вот запретный плод, и я буду слушаться Бога, я не буду его срывать, потому что я доверяю Богу, потому что я считаю, что вот Бог достоин того, чтобы ему повиноваться, и я этого делать не буду. Поэтому запретный плод, он дает нам возможность проявить верность Богу. Адам и Ева эту возможность провалили, и мы тоже очень часто проваливаем. Иисус подражает Осирису, как Богу личного спасения, председателю на посмертном страшном суде. Осирис умер воскрес один раз, не мог землетели, умирающий и возрождающийся каждые полгода. И это не Бог, выпросивший право полгода жить на том свете, полгода на этом. Поэтому ваш рассказ об Адонисе со ссылкой на Барта Эрмана совершенно неуместен. Ну, Осирис, он действительно посмертный судья, есть у него такое качество. Что касается истории его смерти и воскресения, оно вообще-то выглядит, ну, совершенно по-другому. Но тут представление о том, что существует загробное воздаяние, оно же достаточно универсальное. И что это загробное воздаяние предполагает какого-то судью, и что? Понимаете, из того, что у людей в разных культурах есть представление о загробном воздаянии, никак не следует, что одно представление о загробном воздаянии, оно списано с другого. Почему у католиков можно использовать музыкальные инструменты на службах? У протестантов вообще танцуют, у православных можно только петь. А евреи поют, танцуют, играют на инструментах. Ну, в этом нет догматического значения. То есть это просто так сложилось соответствующих культурных традициях. То есть, в принципе, есть, ну, их очень немного, но они есть православные западного обряда. То есть православные, которые находятся в общении с православной церковью, совершают богослужение по западному обряду, и там вот музыкальные инструменты вполне могут присутствовать, можно играть на органе. То есть это не догматический вопрос, так сложилось в культуре, что в православной церкви действительно только хор, а у католиков там бывают органы, бывают другие инструменты. Сергей, объясните, пожалуйста, для чего Богу создавать такой сложный в исполнении закона Ветхого Завета, и после того, как никто практически не в состоянии его исполнить, Бог посылает сына для исполнения этого самого закона. Нельзя было начать с сына. Нет, нельзя, закон, он выполняет ряд необходимых функций. Законом познается грех, закон указывает нам на то, чего нас Бог хочет. И закон, он имеет как бы три измерения. Юридическое, и оно носит такой, знаете, достаточно ограниченный характер во времени. Это закон ветхозаветного Израиля, он имеет значение для тех людей, в то время он не распространяется на нас. Закон обрядовый. Обрядовый закон имел совершенно конкретное предназначение. Он должен был предуказать на пришествие Спасителя. То есть вот он должен был подготовить людей к приходу Спасителя. И сейчас он потерял значение. И закон нравственный, который определяет наши обязанности по отношению к Богу и ближнему. Вот нравственный закон, он не является сложным в смысле запутанным. Он не является сложным в том, что его непонятно, как исполнить. Мы не в состоянии его исполнить не потому, что он сложный, не потому, что он непонятный, а потому, что наша воля повреждена грехом, и мы не хотим. То есть закон сводится к тому, чтобы любить Бога и ближнего, и мы не хотим. И закон это обличает, закон показывает нас, показывает нам реальность нашего падения, реальность нашего греха. Закон, он помогает нам увидеть, что мы пали, и мы нуждаемся в Спасителе. Когда мы читаем Ветхий Завет, нам вот Израиль выходит из Египта, и происходит дарование закона, и народ такой бодрый говорит: «Все, что Господь заповедовал, сделаем и будем послушны». И это переживание, которое было у меня самого, как только я обратился. Часто бывает у людей, что: «О, я сейчас закон Божий-то весь соблюду и буду молодец, и мне медаль большую, значит, вот тут же, значит, я буду вообще на первом месте, большой праведник, мне Господь Бог еще должен останется». И когда человек подписался соблюдать закон, и он его пытается соблюдать, он обнаруживает, что он проваливается, он обнаруживает, что он его не соблюдает. Вот мы видим, что мы провалились, мы видим нашу поврежденность, мы видим нашу испорченность, когда мы приняли нравственный закон, пытаемся его соблюдать и видим, что это у нас не получается. Причем речь не идет о каких-то правилах, которые, ну, непонятно, там, мы не можем понимать вообще, зачем там нужно лезть в ветхозаветный контекст, чтобы понять, а зачем все это было нужно, а о простом нравственном законе, о том, что люби ближнего, как сам, как самого себя, во всем, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай с другими, мы этот закон не соблюдаем, мы его проваливаем. Мы, с одной стороны, согласны, что этот закон справедливый, его соблюдать следует, а с другой стороны, мы его проваливаем. И вот законом познается грех. Мы понимаем, что мы не соблюли закон. И этот закон, он не является чем-то произвольным. Закон отражает неизменную природу Бога. Бог есть любовь. Бог хочет, чтобы мы поступали по любви. Бог не мог бы переменить закон принципиально, как не может перемениться Божья природа. Закон отражает неизменную природу Бога в этом отношении. И пытаясь соблюдать закон, мы обнаруживаем, что мы провалились. Мы обнаруживаем, что мы его не соблюдаем и что мы нуждаемся в искуплении. Почему традиция празднования Пасхи современным христианством не приводится в соответствии с Писаниями, а в соответствии с традицией апостолов, ранних христиан Малой Азии? Почему до сих пор для большинства христиан решение Папы Виктора Первого Собора важнее указания самого Бога, четко оговоренного в Писаниях? Вы знаете, я, значит, благодарю вам за ваш теплый отзыв. Что касается празднования Пасхи, то иной судит, иной отделяет день от дня, иной судит о всяком неравно. То есть вот апостол говорит: каждый поступая по удостоверению своего ума. Установилась в церкви вот такая традиция празднования Пасхи, и поскольку сам день не принципиален, не стоит по этому поводу воевать. Хорошо, значит, я в этом отношении спокойно принимаю тот церковный календарь, который у нас есть. И не вижу никакого смысла копья ломать на эту тему. Главное, что мы празднуем воскресение Христова, вот это принципиально важно. В какой именно день календаря, ну, это вопрос уже несколько вторичный. Максим, если жизнь найдется на других планетах, резонный вопрос возникнет: Иисус везде дал откровение, не пошатнет ли это христианство? Ну, во-первых, я думаю, что нет. В принципе, существование жизни на других планетах не противоречит библейскому откровению. Библия этого не утверждает, не отрицает. Библия посвящена спасению людей здесь, спасению человеческого рода. Сотворил ли Бог разумную жизнь на других планетах? Ну, мог и сотворить, как бы, мы не знаем. Другое дело, что в отношении инопланетян мне вспоминается фраза блаженного Августина о том, можно ли крестить кентавра. Ну, кентавр — это такой вот персонаж мифологии, получеловек, полуконь и предположительно разумное существо. Можно ли его крестить? Вот. И блаженный Августин на это говорил: ну, приводите кентавра, будем разбираться. То есть как нам реагировать на инопланетян, мы будем решать, когда мы столкнемся с инопланетянами. Потому что пока что инопланетяне — это чисто литературные персонажи. В принципе, если они есть, это не разрушит нашу веру. Вот есть у Клайва Льюиса космическая трилогия, и там инопланетяне вполне себе есть, они действуют, и это все находится внутри христианской картины мира. То есть, в принципе, нельзя сказать, что жизнь на других планетах как-то подорвет нашу веру в Бога. Но пока что абсолютно никаких признаков существования где-либо жизни, тем более разумной, нету. То есть вот проблема такая, тут нет чего-то, что требовало бы богословского осмысления. Поэтому, знаете, нет кентавров пока. Ну, будут кентавры, будем думать, что с ними делать. Как, значит, как они вписываются в библейскую картину мира. Но пока что кентавров нету. Инопланетяне — это чисто персонажи научной фантастики. При этом я понимаю, что их много. Тут, знаете, по интернету нельзя пройти от инопланетян. Там и про них и фильмы, про них и книжки, про них и компьютерные игры. Но все это плод воображения людей. Пока что мы никаких инопланетян не встречали. Соответственно, нет необходимости как-то на них богословски реагировать. А другое дело, что отсутствие инопланетян — это довод против атеизма. Потому что если принимать атеистическую картину мира, то жизнь на Земле, она возникла случайно в результате того, что есть просто законы природы и есть очень-очень много времени. То есть если дать законам природы миллиарды-миллиарды лет, то за это время сама собой возникнет жизнь, сама собой произойдет эволюция, сама собой эволюция породит разум. И тут возникает проблема, которую в конце 40-х годов, по-моему, обозначил американский математик Энрико Ферми, парадокс Ферми. А где все остальные? Вот у нас есть огромная-огромная-огромная Вселенная, там миллиарды галактик, по-моему, десятки миллиардов галактик, в каждой галактике еще десятки миллиардов звезд, у какой-то части из этих звезд есть планеты, и если законы природы порождают жизнь как бы самотеком, то они должны... Почему мы одни? Они должны были бы порождать жизнь также и на других местах Вселенной. И поскольку крайне маловероятно, что мы самая старая цивилизация в мироздании, уже полно должно быть цивилизаций, которые опередили нас в своем развитии, уже вовсю летают между звезд, и мы бы уже этих инопланетян бы видели, они бы к нам уже давно-давно прилетели. Это была бы часть нашей повседневности. Но ничего подобного не происходит, никаких признаков жизни нету. Почему? И это для атеизма некоторая проблема. Но если инопланетяне появятся, это нашу веру никак не подорвет. Другое дело, что я смотрю вот время от времени ролики программы «Сети». «Сети» — это вот такая программа, которая занята попытками поймать сигнал от разумных инопланетян. Они обшаривают космос при помощи радиотелескопов и пытаются найти какой-то паттерн, какой-то, значит, сигнал, который можно было бы понять как сигнал от разумной жизни. Они созывают конференции, они говорят, насколько это будет грандиозное открытие, что мы не одни во Вселенной, насколько это резко продвинет наши знания о мире, наши знания о самих себе, наше место во Вселенной. То есть для них это вот такое грандиозное событие, как второе пришествие. Ну и, соответственно, они просят, чтобы их программу финансировали, потому что, ну, это деньги на это нужны. Но они как честные люди. Вот тут это, конечно, надо похвалить, что они люди-то честные. Они не фальсифицируют данные, они не пытаются придумывать инопланетян. Они говорят, пока ничего нету. То есть они признают, что пока все попытки найти инопланетян где-то, найти разумную жизнь за пределами Земли, они ничем не увенчались. Иисус говорит, что очень жалел, что не будет кушать Пасху прежде моего страдания, так как не буду есть его, пока не свершится в Царстве Божьем. Вопрос, так что за Пасху приготовили апостолы, и что будет кушать Иисус? Ведь с его же слов всю ту же Пасху он будет кушать после события в Царстве Божьем. Пасха, слово Пасха, оно значит переход. Оно знаменует переход, первоначально оно знаменует переход Израиля от рабства в Египте к свободе. И вот Пасха, которую совершает Иисус, это его смерть и воскресение, которую он пролагает нам путь к жизни вечной и блаженной. То есть Пасха в данном случае означает переход. Почему Бог, тем более если он лично, за 2000 лет не явит себя больше? Может, все-таки он деистический творец и оставил нас, все указывает на это. Бог постоянно себя являет. То есть все эти 2000 лет Бог в высшей степени активно действует в истории человечества, и Бог действует в истории конкретных лиц. То есть вообще Христос умер за людей, за конкретных людей, и Христос принес спасение конкретным людям. И то, как Бог действует в этом мире, прежде всего, это проявляется в историях отдельных людей, как люди становятся святыми. Вот мы, у нас была неделя Великим постом, была неделя преподобной Марии Египетской, и церковь вспоминает постоянно святых, людей, которые обратились к Богу и в жизни которых Бог действует. Ну и не только, знаете, канонизированных святых, есть множество историй, которые происходят прямо сейчас, как Бог действует в жизни людей, как их жизнь меняется. Я беседовал с людьми, которые были там пьяницы, будники, бандиты в тюрьме сидели, мошенники, и они встретили Бога, и жизнь переменилась. То есть Бог активнейшим образом действует вот прямо здесь и сейчас в жизни людей и действует в нашей жизни, когда мы к нему обращаемся, когда мы его ищем. То есть Бог никоим образом не удалился из мира, Бог продолжает в этом мире действовать самым активным образом. Миша, любимый аргумент материалистов, если сознание вне мозга, почему дети Маугли так и не становятся людьми? Куда смотрят высшие силы? Как им ответить? Ну, то, что сознание, оно для своего развития предполагает общение с другими людьми. Конечно, предполагает. То есть точно так же, как человек, который был лишен, ну, например, там, люди, которые выросли во время голода, они меньше ростом. Вот в Северной Корее есть поколение людей, которые, у них там 90-й был голод, поколение людей, которые ростом ниже значительно. Им не хватало питания. Просто то, как разовьется человек, то, как сформируется его личность, конечно же, зависит от его общения с другими людьми. Мы существа социальные. И это, ну, такой очевидный факт о нас, который никто не думает отрицать. Поэтому человек, который лишен общения с другими людьми, он лишен того, что ему необходимо для его развития. И, конечно же, он не может выработать некоторых необходимых таких вот и познавательных способностей, возможности пользоваться языком. То есть, конечно, человек нуждается для своего развития в своих ближних. Человек так создан, что он существо социальное. Но как бы это опровергало существование сознания вне мозга? Это вообще вопрос несколько отдельный от сознания вне мозга. Поэтому, когда мы говорим о сознании, я обычно, вот если так, у нас такая достаточно краткая беседа, я обычно говорю о свободной воле. Что если сознание сводится к мозгу, то свободной воли существовать не может. Но мы не можем жить так, будто свободной воли не существует. Само отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Как у Бога с чувством юмора? Кто-то говорит, что Бог — это великий шутник, а кто-то, что Бог с нами не в шуточки играет, все очень серьезно. Что вы думаете об этом? Я думаю, у Бога есть чувство юмора, и в некоторых библейских пассажах там чувствуется ирония. Другое дело, что у нас чувство юмора это часто такое, такая, знаете, насмешка. Это какое-то желание уязвить, желание низложить. И поэтому нам не нужно думать, что его чувство юмора в этом отношении похоже на наше. Иисус говорит, что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. То есть Иисус живой строитель, и материал из камней получил со слов Иисуса, от камня уже строители отвернулись. Вопрос, что это за камень был, иудеи им пользовались, верно, но потом о камне забыли, отвернулись. О чем говорит Иисус? Если камень у язычников в христианстве, что сейчас у язычников христиан есть то, что у иудеев было? Ну, камнем Иисус называет себя. И апостолы называют Иисуса камнем, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя священство святое, Дом Божий. То есть камнем в данном случае является именно Иисус. Павел Буданцев, канал... Александр спрашивает. Канал «Трикстер. Научная религия», выдающийся за агностика, на деле является воинствующим атеистом. После вашего совместного стрима все никак не может успокоиться. Пишет статейки с опровержением, приглашает философов-атеистов, которые объясняют свободу воли и нравственность в рамках материалистической парадигмы. Вопрос, почему свободная воля и нравственный закон указывает нам нечто сверхъестественное, уточните еще раз. Хорошо, значит, в материалистической картине мира все наши акты мышления и произволения полностью, полностью определяются каким-то очень сложным, но чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга. Этот процесс является очень-очень-очень сложным. В него вовлечены там, сколько-то там миллиарды нейронов, между ними всякие очень сложные связи. То есть он очень-очень сложный, его очень сложно отследить. Но если материализм верен, то это чисто материальный процесс, который определяется чисто материальной причинностью. И в материальной причинности нет ничего похожего на свободу. Там из определенных причин следуют определенные следствия. Это значит, что мы не обладаем свободной волей и не можем обладать, потому что в материалистической картине мира все, что происходит, любые события, они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как говорит, например, Стивен Хокинг, наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Другое дело, что орбиты планет, они бесконечно проще. Орбиту планеты, ее очень легко посчитать, если вы знаете соответствующие законы физики. И поэтому мы можем предсказать, где будет какая планета. События в нашем головном мозге, они очень сложные, их невозможно предсказать, но... они точно так же детерминированы чисто материалистической причинностью, и поэтому у нас в рамках материализма свободы воли не существует. Это постоянно говорят сами материалисты, ну, тот же Стивен Хокинг, Ричард Докинс, Сэм Харрис написал целую книжку «Иллюзия свободной воли». То есть это что-то, что неизбежно связано с материалистической картиной мира, вот иначе как не получится. При этом, как отмечают, ну, например, Джон Сёрль, он сам атеист и сам материалист, но он видит проблему. Он говорит, что мы не можем отказаться от веры в свободную волю. Он приводит пример с человеком, который приходит в ресторан, и у него официант спрашивает, так вам стейк или говядину? И посетитель говорит, вы знаете, я подожду, пока... детерминированный процесс в коре моего головного мозга примет решение. Но сказать «я подожду» — это тоже акт свободной воли. То есть само отрицание свободной воли неизбежно есть акт свободной воли. И дискуссия возможна только если свободная воля существует. Потому что я могу... для того, чтобы я вступил с вами в дискуссию, я должен принять такое решение. Я должен принять решение рассмотреть ваши аргументы. Я должен принять решение как-то на них отреагировать. То есть мышление предполагает целый ряд актов свободной воли. И тот же Сёрль пишет, что ну, мы понятия не имеем, как это работает. Он говорит, вот мы там столетиями рассматриваем, пытаемся понять, что такое свободная воля, и мы не знаем, мы понятия не имеем. И он говорит, да, вот у нас вот такое есть огромное противоречие между картиной мира, в которой для свободной воли нет места, и тем, что мы не можем отказаться от свободной воли. Мы не можем сделать вид, что ее нету. Вот. А что касается нравственного закона. Нравственный закон предполагает как минимум свободную волю. Потому что люди ответственны за то, что они делают по своей свободной воле. Если, понимаете, мы не предъявляем нравственных претензий лесному пожару. Лесной пожар тоже очень сложный процесс, его очень сложно предсказать, как он будет развиваться. Он может принести огромный ущерб, но мы не предъявляем ему претензий. Мы понимаем, что это природный процесс. Он ни за что не может отвечать. Мы предъявляем претензии только людям. Если люди — это природные процессы, которые детерминированы природной причинностью, предъявлять им претензии бессмысленно. Ну вот как есть статья Докинза «Let's all stop beating Basil's car», если кто будет искать в интернете. «Давайте перестанем лупить машину Бейзила». Там Докинз пишет, он говорит так, что вот он рассматривает комическую сценку, там есть Бейзил, такой, значит, комик английский, и он пытается завести свою машину, машина не заводится, он ее начинает уговаривать, говорит, ну что ж ты вот так себя подло ведешь, я тебя тут и мою, и чищу, и масло заливаю, и бензин заливаю, вообще о тебе забочусь, мне надо ехать, а ты не заводишься, это очень, вот, очень недостойное поведение с твоей стороны. Но машина все равно не заводится, он начинает ее ругать, там, проклинать, угрожать, и начинает по ней стучать кулаком. Ноль эмоций. Машина и не хочет заводиться. Потом он хватает, наконец, какую-то арматурину, разбивает ее вдребезги. Ну, все очень смешно, потому что понятно, что машина — это не личность. К ней бессмысленно обращаться с увещеваниями, с аргументами, с угрозами, с призывами. Она просто нужно посмотреть, что сломалось, и как-то чинить. И Докинс и говорит, что преступник... У него же мозг, ну, мозг работает не так точно, как компьютер, но тем не менее, мозг — это такой мясной компьютер, и раз он совершает преступление, значит, в нем, в этом мозге события развиваются как-то вот не так, как надо. Как-то все не так пошло. Значит, надо просто чинить, а негодовать, иметь такой гнев, ярость, какой он мерзавец. Это просто некая реакция, которая в нас вложена эволюцией. И действительно, предъявлять нравственные претензии природному процессу было бы совершенно бессмысленно. Вот. Нравственный закон, вменение человеку чего-то в обязанность, порицание его за то, что не исполняет своих обязанностей, похвала за то, что исполняет, возможно, только в ситуации, когда он свободен. Я не могу сказать, что там какой-то природный процесс плохо себя ведет, заслуживает порицания за это. Я не могу говорить, что он обязан соблюдать закон. Ничего не обязан, он не может быть обязан. Он природный процесс, он происходит согласно природной причинности, согласно неизменным законам природы. Вот в мире, в чисто материалистической вселенной, там нет ничего, кроме законов природы, которые не могут быть нарушены. И поэтому предъявлять кому-то нравственные претензии бессмысленно, у людей нет свободы воли. А второй момент, что является источником закона? То есть, когда мы говорим, что человек должен поступать определенным образом, кому должен-то? И почему должен? И мы приходим к тому, что единственный источник нравственного закона — это Бог, это не... Общество — это не люди, это не биология. Ну, можно об этом говорить подробнее, о нравственном аргументе, просто у нас сейчас не очень много времени. Но факт тот, что в материалистической вселенной у нас нет свободной воли, и мы не можем быть ответственны, и нет некого вообще обязательного источника нравственного закона, который бы на нас имел право налагать обязательства. Потому что если на меня пытаются наложить обязательства люди или какая-то группа людей — то, естественно, я ей могу сказать, а кто вы такие, я вас не знаю. А почему вы решили, что вы можете мной командовать? Вы меня что, сотворили? Да нет, меня никто не творил, ну, соответственно, я никому и не должен. Саша, как христианину выходить из ситуации, где вред наносится не только ему, но и близким? Человек прогревает машину, выхлопные газы идут мне в окно, у меня старики родители, отец астматик. Я вышел, сделал замечание, попросил заглушить двигатель, водитель агрессивно отреагировал, послал мне, пригрозил. Как бы в таких ситуациях помолиться за него? Если человек ведет себя так систематически, то вполне уместно обращаться к помощи закона. Ну, вот апостол Павел у нас пользовался своим статусом римского гражданина. Нам тоже своими гражданскими правами не грех воспользоваться. Человеку вежливо объяснить, что, вы знаете, вот ситуация такая, я должен принять какие-то меры ради моих близких, и я просто пойду и сообщу об этом в полицию, буду просить помощи у полиции. И достаточно часто человек не хочет иметь дело с полицией, и на этом ситуация благополучно разрешается. Если дочитаете до конца, наконец узнаете суть. Личность теории реинкарнации – это карма дживы, а не ее память, так как личность существует в бытии через сами поступки, не через память о них. Сохранение тождества личности и дживы обеспечивает Вселенная, но доступ к кармической истории прошлых жизней в общем случае не предусмотрен, так как для текущей жизни в этом нет никакой необходимости, но отклонения в программе случаются, и эта информация может стать доступной. Видите ли, дживы со своей кармой, какое она имеет отношение ко мне? Вот есть некая джива, которая слоняется из тела в тело, допустим, но я-то тут при чем? Эта джива не имеет моих воспоминаний, эта джива не тождественна мне как личности. Понимаете? То есть предполагается некая сущность, которая не является мною, которую не осознаю в качестве себя, и которая там реинкарнирует из тела в тело. Но тогда что мы могли бы иметь в виду, говоря, что это я реинкарнирую, это я перемещаюсь из тела в тело? Джива — это не я. Я вот он сижу со своими воспоминаниями, со своей личной историей. Если реинкарнация предполагает, что все это джива, это что-то, что не тождественно вот этому я, который тут сижу, ну, значит, никакой реинкарнации, как вот реинкарнации личности, просто не существует. 3 дня после распятия Иисус был в аду, чтобы вывести праведников, но разбойников сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ну вот в церковной молитве сказано, что он все исполняет неописанный, то есть Иисус находится, Сын Божий находится вне времени, и поэтому Он пребывает во всех моментах времени одинаково. Он пребывает в том ныне, в котором Он встречает разбойника в рай, и в то же время Он пребывает в том ныне, в котором Он сходит в ад. Бог находится вне времени, и вот наше время, в котором мы находимся, оно носит весьма такой условный, не абсолютный характер. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. Большое вам всем спасибо. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора. Я, знаете, есть пара еще вопросов, но я боюсь, что уже в следующий раз буду на них отвечать. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.